Я уже писал и говорил о связи с вчерашней трагедией, которая больше, чем мы думали, в Сиднее с Ханукой. Ну, есть еще один аспект, хотел бы сказать, этого дела, этой темы коснуться. Есть у нас определение Талмуда смысла дней праздника Ханука. Это дни Галеля, прославления и благодарности, и признания. То есть это же не просто благодарности, а признания. То слово «одаа» включается два смысла. Это признание Всевышнего, его правления, его единства и благодарность за все его чудеса. Очень странно, что тут не упоминается в этом месте зажигание свечей. Я видел в одном комментарии, что это часть, мы прославляем Всевышнего, оглашая его чудо, это часть нашего прославления и часть нашей благодарности. Но Талмуд определил дни Хануки как дни галилы и благодарности. И эта вещь очень, так сказать, принципиальная. Тоже так же говорят наши мудрецы, что чудо Хануки это было чудо, которое освещает нам иначе так называемые естественные чудеса. Скрытые чудеса, они показывающие естественные чудеса, это тоже чудеса. Так и заповедь славить Всевышнего, благодарить Всевышнего, это одно из, это один из сильнейших уроков Хануки, который касается всего года, а не касается только Хануки. И я еще бы коснулся этих вещей, потому что мы последние пару лет решили величайшие чудеса, они тоже касаются Хануки, поговорим об этом. Однако скажу одну вещь. Не мне судить и говорить, почему прошло такое событие именно перед Ханукой, тем более то, что касается тех, кто там пострадали, это их тема, их разобраться с собой, кто там живых, имею в виду. Но у меня есть некоторые общие вещи, которые я хочу сказать. Я думаю, что кроме этой трагедии Симхат Тора, тяжелейшая трагедия за последние несколько лет на Святой Земле, это была трагедия на горе Мирон в Лагбонер. И был тут аспект, даже в каком-то смысле более тяжелый, чем Симхат Тора. Это было действительно, когда там пострадали только праведные евреи, и причем не пришли, так сказать, молиться на святое место могилы Рабши Бар-Йохай. Это был самый такого тяжелого удара, я не помню, такого тяжелого. И почему это произошло сразу после более-менее конца эпидемии, более-менее. Мы об этом здесь говорили в свое время. Я помню очень хорошо, как об этом отозвались тогда, по-моему, и рав Гарш Эдельштейн с Хусе Ганалейну и рав Хаим Каневский, что есть к нам претензия, что мы Всевышнего не отблагодарили, как полагается, за спасение от эпидемии. Эпидемия обошла народ Израиля в Арцисоль гораздо легче, чем во всем мире. Это вещь известная. Тут я хочу коснуться одного принципиального аспекта Хануки и коснуться, как этот аспект объясняет также многие события в нашей повседневной жизни. приводит книгу в центр Эвингер от имени великого поколения первых учеников, первых поколений учеников Большемтова, есть великая книга «Душа Слеви», если знаете. Он там касается следующей темы. В чем была сила победы Маккавеев, поражения греков? Он говорит нам следующую вещь, что есть ситуация, когда в этом мире у Всевышнего есть качество, проявляется его качество суд, суровый суд, есть качество добра. И объясняет он там вещь потрясающую, что есть ситуация, когда именно добро и любовь к нашему народу – это причина к очень суровому суду. Я эту вещь слышал уже еще до этого. Я слышал от Рав Пинкуса на одно место, то, что мы говорим ежедневно в Шират Аям. Там говорится здесь такой стих. «Эминха адуйной нейдори бекуах». Именхаду и Нойтир Ац Оев. Помните такое место? То есть буквально твоя правая, она велика в своей мощи, недалибо коах, и это самое правое, она поразит врагов. Я глянь там враж в этом месте, это Пашат. Башалах. Помню, как это место объяснило в Пинкус. Это подходит к скраш, это не новый комментарий. Почему, знаете, слово «правое» все означает «меру добра Всевышнего»? Почему именно «правое» оно поражает врага? Но тут должно быть какая-то мера суда поражать врагов, а не «правое». Он объяснил очень хорошо, очень четко помню. Когда есть у папы любимый сыночек. И какой-то мерзавец издевался, не мучил его и так далее. Как всю любовь к своему сыну папа вложит в месть этому, того, кто преследовал его сына. Всевышний говорит, его народ Израиля, на котором издевались в Египте, каторжным трудом, убийствами младенца и все прочее, всеми возможными способами, то и любовь Всевышнего к нашему народу проявилась в том, что все казни Египта, и все казни Египта, в особенности, конечно, как не погибли в переходе через море. И это то, что приводит Рав Сендер Эллингер от имени великого автора книги «Кдушат Леви». Это была сила мести Всевышнего грекам в Хануку. То есть, когда ненавистники Торы Всевышнего, греки, пытались оторвать народ Израиля от Торы, потому что мы говорим о Ранисим, что они хотели, чтобы Тора у нас забылась, вот дошли его заповедей. То есть буквально, когда они пытались отрывать народ Израиля от их естественной внутренней связи со Всевышним, и во многом не преуспели, в этом-то была беда с сионистами, то Всевышний им отомстил именно в силу любви к нашему народу. Именно это было великая причина мести. Там приводит еще от имени одного из великих тоже учеников Большемтова или учеников, я точно не помню, что это называется, когда языком каббалы, гвура шебахесед. Гвура – это мера суда, которая есть в добродеянии. То есть гвура шебахесед проявляет в том, что Всевышний желает добра нашему народу, он мстит нашим врагам. Есть другое качество. Гвура шиба гвура, то есть суд в суде, и Всевышний действительно наказывает народ Израиль. Это две стороны. И тут, в этом месте, есть такое там важное замечание, которое мне стало задуматься, немножко в этом разобраться, что это то, что я привел от имени Пинкуса, как Всевышний мстит врагам народа Израиля, как мстит отец тому, кто пытался поразить его детей. И тут есть интереснейшая вещь. В Гемаре Масехет Кидушин есть Ламед Вав. Есть там интересная дискуссия между Раби Мейером и Раби Юдой. Раби Юда говорит, что когда народ Израиля называется сыновьями Всевышнего, когда они исполняют его волю. А Раби Мейер утверждает, приводит много доводов по этому поводу, так попросту принято, даже когда народ Израиля не слушает, не подчиняется воле Творца, они все считаются его сыновьями. То что это означает? Есть возможность мести Всевышнего нашим ненавистникам, даже если народ Израиля не делает чего. Или не всегда это так. Для меня это место просто совершенно заново открыло события последних двух лет. Давайте просто поймем события в Газе. Смотрите, Газа разрушена, там сотни тысяч погибших, там, это, слава Богу, уже меньше говорят, потому что это большая причина для вспышек антисемитизма, это история с Газой. Наши враги Хизбалла, Иран, были поражены чудеснейшим способом. Коснусь, в частности, Ирана. Иран, думаю, самый злейший враг нашего народа последние десятки лет. Иран был разрушен, его ядерная программа была полностью разрушена, насколько я представляю себе, был тяжко поражен, и думаю, что гораздо больше, чем мы это знание понимаем. За 12 дней, когда ни один израильский самолет, который там летал в Иран, их было больше 200. А если вы можете количество раз, думаю, что там было много-много тысяч самолетовылетов. У них были хорошие русские ракеты. Ничего не было сбито. Выпущено всего несколько тысяч ракет. Несколько тысяч, но были тяжелые ракеты. Погибло минимальное количество людей. Было большое чудо, когда упала ракета, попала в здание больницы Сорока в Бершеве, когда за день до этого все, кто был в этом месте, перевели в другой подвал, в убежище. То есть это были величайшие чудеса. Эти чудеса, они вызывали удивление. Вроде бы, почему Всевышний делает чудеса, когда народ Израиля зачастую ведет себя не самым лучшим образом, мягко говоря. А тем более, когда сейчас пытаются преследовать изучающих Тору и так далее, это вообще непонятно. Вот это место в Кдушат Леви, оно дает на это четкий ответ. Есть ситуация, даже когда народ Израиля, он не слушается Всевышнего, они остаются сыновьями Всевышнего. И поэтому, когда поражают детей Всевышнего, Всевышний это мстит за это самым тяжелым образом. Самым тяжелым образом. Это тяжкая мера суда. И надо было бы эти вещи, я бы сказал такую вещь, я не хочу, не дай Бог, ни о ком дурно говорить. Я просто ощущаю, что мы, в Эрец Исраэль, мы привыкли к чудесам, точно привыкли. Живем здесь вместе постоянных чудес. Но мы, если мы, но это причина, почему мы зачастую недостаточно за них благодарим. О. И я думаю, что это, то есть, как это связано с Ханукой? Все очень просто. То есть то, что произошло в течение последних 2 лет на разных фронтах, это те события, это подобно ханукальному возмездию нашим врагам. И есть, так же в Ханукку было установлено дни прославления и благодарности, так и надо было бы и нам всем. Не надо устраивать какие-то торжественные мероприятия, да? Потому что каждый, кто вдумывается, понимает величие чудес, чтобы быть старшим народом, чтобы пробудился, чтобы говорить эту браху «Мудима нахнулах», с должным наверием, особенно когда мы упоминаем там «Аль-Нисим Шабахолу Миману» за чудеса, которые с нами. А тем более, если мы говорим про саму Хануку, как всем должны благодарить за вообще то, что мы вообще вернулись к Торе, то, что мы занимаемся Торой в Эрец Исраэль. То есть состояние нашего народа в Советском Союзе было гораздо хуже и гораздо плачевнее, чем то, что было в Эрец Исраэль во время греков. Такого забвения, такого отхода от Торы тогда не было просто. На весь Советский Союз не нашлось бы. Там, может быть, кроме Витского Зильбера, там не было 14 тех, кто начали воевать с греками в Советском Союзе. Скажем так. И это причина огромной благодарности. Я скажу просто пример. У меня есть мой старый друг. Он в прошлом был летчиком израильской авиации. Он женец известного сегодня кибуца Бейри, который очень пострадал во время атаки в Симхат Тора. И когда он вернулся к Торе, он сидит в Башот Ламед Хахам, он каждый год, в день, когда он принял решение освободить Шаббат, он делал сиум и праздничную трапезу. Каждый год. Не знаю, делать сейчас. Сейчас я его не спрашивал, но многие годы он это делал постоянно. Как надо все еще благодарить за то, что мы вернулись быть евреями? И я допускаю, что возможно, что когда мы не благодарим за великое добро, которое мы получаем, это пробуждает на нас, не на наших ненавистников, меру суда. Я как-то слышал от Рава Пинкуса очень такое важное замечание. Принято от великих учителей мусара, что этот мир – это очень такой дорогая гостиница. Очень часто дорогая гостиница. То, что продается в гастрономии за какие-то копейки, в гостинице надо платить 20 раз больше за то же самое. А все услуги платишь там, если это гостиница высшего класса, это все это… И я потом сказали такую вещь, что есть в этом мире люди, которые… Они не платят за то, что не получают. Как в гостинице, есть люди, которые служат в гостинице. Они едят ту же самую еду и пользуются всем, то, что им нужно. Они, служители гостиниц, Так мы в этом мире, если мы поставим себя как служителя Всевышнего истину, то это у нас это не будет дорогой гостиницы. Поэтому по поводу заметил Рав Пинкус в свое время такое очень важное замечание. Кто может сказать про себя, что он по-настоящему служитель Всевышнего в этом мире? Однако есть другая вещь, которая может нам помочь, если мы будем за все, что мы получаем, все еще благодарить его, благословлять. То есть благодарить Всевышнего, это даже если нам не полагает то, что мы получили, но как бы эта благодарность, это большая плата. Большая плата. И мы получили величайшие чудеса последние пару лет. И нам подобало, и сейчас тоже подобает, все еще благодарить. Я вам скажу просто пример, не знаю, обратили на это внимание или нет. Это совершенно поразительное соглашение, которое кончило войну в Газе, по большому счету, которого никто не верил, что будет такое соглашение. Это вещь совершенно невероятная. Когда они отдали все, ничего не получив пока реально. Это было, то есть я на тему разговаривал с Рабейну Зильбером, по-моему, в день, в канун Рош ха-Шана, или в канун Кипура, не помню уже, когда решал судьбу следующего года. Он сказал, что ситуация такая, что она очень волнует. Вроде бы не войти в Газу невозможно, а войти, это может быть к такому срыву антисемитизма всему миру, что как бы нет выхода. Из выхода только Всевышний. Всевышний нашелся выход. Нашелся выход. И я хочу тут коснуться еще одной принципиальной вещи, которая связана с тем, что мы говорили. Вещь поразительная, что даже евреи, которые там попросту приводятся в Магвеке Душин, даже евреи, которые поклонялись идолам, они еще остаются сыновьями Всевышнего. Об этом и в силу этого греки получили возмездие. Есть в Хануку. То есть греки требовали от евреев, что написали на роге быка, нет у нас удела в Боге Израиля. «Эннену хелек белуке Исраэль». Я цитирую. Это Мидрашим, это вещь известная. В чем была их идея? Именно на роге быка. Что это такое? Это объясняет Маарал, как подобает морали, вещи глубокие. Ну, книга на Хануку, небольшая книга, может быть, через пару часов. Тот умеет читать хорошо, лошон ха-кодеш. Называется «Нер мицва», буквально «Свеча заповеди». Он объясняет, в чем было противостояние глубокое греческой мудрости против Торы Израиля. Они оспаривали, что у нас есть удел в Боге. Что для нас связь с Всевышним, вещь это случайно, поэтому можно нас оттуда оторвать, что пытались всячески делать. И наш ответ был, что это не так. На чем была основывалась их претензия? Это было вещи продуманное, это не было просто чепуха. Утверждали, что если евреи в течение 40 дней после получения Торы сделали золотого тельца, это доказывает, что у них нет связи с Богом Израиля. Это в двух словах. И там приводится дискуссия, то, что говорит Всевышний по этому поводу. Но ответ истинный, что есть внутренняя связь народа Израиля со Всевышним, которая не прерывается, и поэтому наш народ называется самим Всевышним. То есть грехи, есть тяжелые грехи, тяжелейшие грехи. но они не отрывают до конца эту внутреннюю связь над Израилем со Всевышним. Это то, что по большому счету эта внутренняя связь нашего со Всевышним проявила, в частности, через восстание Маковеев. Они были величайшими носителями этой связи, но она относится ко всему народу Израиля. И это была та сила, которая привела к падению греческого царства. И тут, что нам важно, это источник этого, вещи глубокие. Мораль говорит, что Всевышний открылся нам на горе Синай. Я говорю, Господь Бог ваш, вывез вас из Египта, из дома рабства. Это одна из первых десяти речений. Считается как заповедь. Тут не указывается никакой заповеди, тут не говорится. Просто констатация факта. Он объясняет это очень интересно. Говорит, что этот факт, что мы, Всевышний является нашим Богом, это исходит от Всевышнего. Поэтому от этого нас невозможно оторвать. Человек может грешить, может отстраниться от этого немного, но до конца не может оторваться от этого. И это объяснение в двух словах великих чудес, которые вы прошли последние пару лет, это, по большому счету, это объяснение вечности нашего народа. Это объяснение, почему мы можем вернуться по-настоящему, даже будучи очень-очень оторванными. Потому что внутренняя связь со Всевышним никогда не прекращается. Она очень скрыта, она очень... И я вам скажу одну очень такую непростую историю. Есть у меня один друг, его имя сейчас не важно, друг, старый хороший друг, не из России, он мудрец Торы, собирается строить, и он, его трагически погиб. Мальчик учился в Ешиве, подросток учился в Ешиве, Ктане учился. И он просто был энергизованным, кошерным в выезде из Ешивы на север, оступился в одном месте, упал и ушел из этого мира. Я просидел, я был на похоронах, понятно, и посидел у него потом на Шива, 2 часа, по-моему. Он сказал одну вещь, там, которая вещь поразительная. Это, он человек нормальный. Он не сошел с ума из-за трагедии. Продолжил быть Рош Ешивой. Он сказал, что когда до него дошла эта тяжкая новость, он почувствовал, что все к лучшему. Знаете, мы все знаем, что надо говорить, что все к лучшему. Надо это верить, это знать, надо все напоминать. Но вот когда человек так ощутил самый тяжелый момент жизни, когда он потерял сына, о чем это говорит? Это говорит о глубочайшей внутренней связи со Всевышним. И мы сейчас должны отреагировать на события, которые произошли. С одной стороны, понимаешь, что все Всевышний делает добру, и укрепиться в вере, в знании, что все, что происходит, это воля Всевышнего, нет ничего другого. И все к добру. И с другой стороны, мы должны, как каждый из нас, сделать отчет перед собой, благодарили Всевышнего за все чудеса до этого, как полагается. Я надеюсь, что то, что мы еще этого не сделали, можно восполнить. У каждого есть за что благодарить, о чем просить. И еще одно замечание, еще здесь добавить по этому поводу, это великая связь народа Израиля со Всевышним, когда человек может вернуться из очень далекого состояния, это причина, чтобы мы понимали, даже наши очень отошедшие от Торы братья, которые мы живем здесь в Эрцесрое, или в Америке, в России, везде, они не так далеки, как это кажется. Они могут вернуться. Могут вернуться именно в том, что эта внутренняя связь, она осталась. И это не чудо. Поэтому в эти святые дни Хануки надо об этом молиться. Особенно. И, конечно, надо одну еще вещь понимать, что это основа связи народа Израиля со Всевышним, хотя она изначально, она в силу этого самого избрания нашего народа, наших праотцов, нашего народа Всевышним, но есть вещь, которая эту связь укрепляет и поддерживает. Это изучение Торы. И в особенности тут имеется очень важная вещь, это изучение устной Торы, имеется в виду глубокое изучение Талмуда. Потому что об этом говорю, то есть свет изучения глубокого устной Торы раскрылся у нас через два праздника. Это Пурим, когда заново приняли бремя с радостью труда над устной Торой в Пурим, и второе это было на Хануку. Когда заново, в общем, перед посетителем второго храма в Хануку раскрылся свет устной Торы, то, что раньше не раскрылось, не так было раскрыто, это было прочество. И для того, чтобы эту связь с народом Израиля укрепить, надо трудиться над Торой, надо привлекать других к изучению устной Торы. В частности, имеется в виду труд над этим, не просто чтение, не просто слушание, а труд над Торой. Это у нас важнейшее исправление, чтобы мы действительно были сыновьями Всевышнего цельными, а без оговорок, что хотя его родители не слушаются, его все равно мы считаемся сыновьями. Всего хорошего. Веселого Хануки вам и всему нашему народу.